Выпуск новостей подготовила и представила вам Анна Бокина. Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» сегодня, 24 сентября. В центре нашего внимания политическая ситуация на Украине и отчет российского правительства в Государственной Думе. Насколько эффективны меры по борьбе с кризисом? Об этом сегодня будут депутатам рассказывать члены правительства. И мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, считаете ли вы успешной борьбу правительства Российской Федерации с экономическим кризисом. Эти темы, обзор прессы и наши постоянные рубрики во втором часе утренней информационной программы «Время свободы». Сегодня в Киеве открывается съезд партии «Наша Украина», которую возглавляет Виктор Ющенко. После поражения Ющенко на президентских выборах ситуация в партии оказалась критической. Две недели назад ее политсовет в полном составе подал в отставку. Есть ли политическое будущее у «Нашей Украины» и ее руководителя? И почему украинская оппозиция не объединяется? Репортаж из Киева нашего корреспондента Владимира Ивахненко.
Минувшей зимой, накануне президентских выборов, Виктор Ющенко обещал в случае своего поражения уйти с большой политики. Однако теперь окружение лидера «Нашей Украины» заявляет, что он может вновь возглавить страну. На съезде мы сформируем новую стратегию и тактику, чтобы иметь возможность вернуться к власти, отметила накануне ближайшая соратница экс-президента Вера Ульянченко. По ее мнению, в знаниях известного макроэкономиста сегодня нуждаются не столько власти, сколько общество. Выступление Ющенко на съезде «Нашей Украины» будет его первым обращением к широкой аудитории после долгого молчания. До этого оппозиция экс-президента информировала его пресс-служба. Так, в ответ на преследование властями львовского историка Руслана Забилова в обнародованном обращении к президенту Украины Виктору Януковичу Ющенко написал, цитирую, «Органам, отвечающим за безопасность страны, следует задуматься, чьи интересы они охраняют, Украины, которая должна знать правду о своей истории, или же соседнего государства, где представители власти пытаются оправдать преступления сталинизма». Конец цитаты. Очевидно, в том числе и об этой скандальной истории Виктор Ющенко будет говорить на партийном съезде, хотя вряд ли его оппозиционная риторика остановит продолжающееся падение «Нашей Украины», говорит директор Института философии Мирослав Попович.
«Не думаю, что есть реальный шанс у партии «Наша Украина» просто пройти в парламент на ближайших выборах. К сожалению, надо сказать, это не только личное поражение Виктора Андреевича Ющенко, это поражение так называемой национал-демократии. Мы сегодня не имеем такой национал-демократической партии, включая самую сильную из оппозиционных. Я имею в виду Юлию Владимировну Тимошенко, которая может быть претендентом на президентский стол.
В том, что у «Нашей Украины» и Виктора Ющенко есть политическое будущее, сомневается и внефракционный депутат Верховной Рады Тарас Черновил.
На президентских выборах Виктор Андреевич очень умело подыграл Виктору Януковичу. И очень многие люди считают его виновным за то, что Янукович пришел к власти. Те моменты, связанные с его деятельностью в последний период президентства, и то разочарование, которое было, уже ничего не дадут. А самому Виктору Андреевичу уже большой политике вряд ли придется серьезно участвовать. Мне кажется, что он ушел уже навсегда.
Ближайшим испытанием для наших украинцев будут ожидаемые 31 октября местные выборы. По мнению Тараса Черновола, провал партии Ющенко гарантирован в большинстве регионов.
«Сама наша Украина весьма поредела. Название-то осталось, но все прекрасно понимают, что более-менее яркие личности все из нее ушли. Там, кроме самого Виктора Андреевича, по сути, никого, как бы мог бы среднестатистический украинский избиратель вспомнить, уже не осталось. Все в других политических проектах. Большинство, самая активная часть нашей Украины сегодня в группе «За Украину», другие посоздавали свои небольшие политические проекты. И я думаю, что еще и на этих выборах борьба между этими проектами правоцентристского направления или национально-демократического будет вестись на таком пещерном низком уровне, что вряд ли это чего-либо добавит. Даже если люди где-то уже забыли какой-то негатив той же самой нашей Украине, то ее компаньоны помогут людям это вспомнить. Я думаю, что у нашей Украины, конечно, есть шансы целый ряд местных советов пройти, но уже решающего значения, доминирующего, я думаю, они уже не будут иметь нигде.
С начала осени социологи зафиксировали существенное падение президентского рейтинга Виктора Януковича. В сравнении с июнем его рейтинг упал в полтора раза до 26%. Эксперты объясняют это повышением цен и невыполнением Януковичем предвыборных обещаний. У Ющенко убеждены, что ситуация на Украине была бы аналогичной и при президенте Юлии Тимошенко. Бывшие президент и премьер даже в оппозиции остаются непримиримыми оппонентами. Не намерены объединяться с Тимошенко, возглавляющей одноименный блок, а также партию «Батьковщина», лидеры и других оппозиционных сил, таких как «Фронт перемен» Арсения Яценюка и партия «Гражданская оппозиция» Анатолия Гриценко, продолжает Мирослав Попович.
Стремление противостоять власти четко видно только у одной Юлии Тимошенко. Но ей не хватает ясной политической оформленности. Фактически, наши новые политические течения, новые политические силы просто пока пробуют себя на политической арене. И не случайно то, что политические силы, не входящие в правящую коалицию, не группируются вместе. Они фактически сейчас работают на будущие президентские выборы.
Впрочем, не только эта причина мешает объединению украинской оппозиции.
Первое, вообще объединиться не могут, поскольку доминировал постоянно не патриотизм реальный, а какие-то очень меркантильные свои проекты. Причем очень часто интересы их не объединяли, а разводили. Были очень много пожеланий в разных направлениях у каждой группы, которые были конкурентами. Так что я думаю, что эти группы обречены не объединяться и постоянно воевать из-за того, что реально нет политической ответственности, понимания того, что от их объединения, от их умения переступить через свои амбиции зависит будущее страны. Но кроме всего прочего, объединяться, скажем, вокруг Тимошенко, которая привыкла вести себя в диктаторский способ, диктуя всем свои условия, команды, видя себя только единственным лидером, очевидно, многих отталкивает.
Говорил депутат Верховной Рады Тарас Чернавил. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском селении Кировоул этой ночью в ходе спецоперации убиты 4 боевика. Предприниматель Геннадий Тимченко подал иск в суд против оппозиционных политиков Бориса Немцова и Владимира Милова. Во Франции накануне прошла общенациональная забастовка и акции протеста против пенсионной реформы. Президент США Барак Обама провел в четверг в Нью-Йорке переговоры с премьером Госсовета КНР Вэн Дзябао. В Испании обнаружена ранее неизвестная работа фламандского живописца XVI века Питера Брейгеля-старшего. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». В программе Марис Янсен и Владимир Юровский о Берлинском музикфесте. «Алые паруса» Российского академического молодежного театра. Книга «Миф о заговорах». И Сергей Стратановский о поэзии. Программа «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой. 14 часов. А нашу программу, программу «Время свободы», продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, станет ли реальностью туристический космический корабль. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Известный своим почитателем как «Оракул из Омахи», знаменитый инвестор Уоррен Баффет заявил в интервью телеканалу CNBC, что, по его мнению, экономический спад в Соединенных Штатах не прекратился. Лишь 2 днями раньше Национальное бюро экономических прогнозов объявило о том, что формально рецессия закончилась больше года назад, в июне 2009 года. Экономисты, чья задача определить начало и конец рецессии, определяют экономический спад как падение экономической активности в течение нескольких кварталов. Подъем в течение 3 кварталов свидетельствует, что спад закончился. Баффет же, по его словам, использует критерий, основанный на здравом смысле. Рецессия закончена, когда уровень валового внутреннего продукта на душу населения достигает предрецессионного уровня. По этому показателю американская экономика еще очень далека от выздоровления. Наверняка с Баффетом согласится большинство американцев. Уровень оптимизма американского потребителя в последний месяц снизился до уровня, сравнимого с худшими месяцами финансового кризиса. Проблема излишнего веса американцев может достичь катастрофических пропорций, предупредили в четверг эксперты Организации экономического содружества и развития. Через 10 лет к 2020 году 3 из 4 американцев будут страдать излишним весом или ожирением, что обернется повышением смертности и гигантскими дополнительными расходами на здравоохранение. Ученые призывают разработать комплексную стратегию борьбы с тем, что они называют «эпидемией ожирения». Среди причин специалисты приводят дешевизну нездоровых продуктов питания, рост популярности сетей быстрого питания, резкое сокращение физической активности людей. За ожирение, по подсчетам медиков, люди расплачиваются 8-10 годами жизни. Соединенные Штаты могут создать новую ракету для доставки на орбиту астронавтов и туристов в кратчайшее время. На это, по крайней мере, рассчитывает одна из крупнейших мировых корпораций «Боинг», которая взялась за создание новой американской космической капсулы. Она придет на смену космическим челнокам и российским союзам. Впервые в истории американской космической программы создание нового космического корабля берет на себя частный бизнес, рассчитывающий коммерциализировать космический извоз. Это один из первых результатов переориентации администрации Обамы американских космических приоритетов. Рассказывает Евгений Аронов.
Коммерческие экспедиции США на Международную космическую станцию могут начаться уже в 2015 году. В нынешнем же году Boeing с партнерами получил от NASA заказ на 18 миллионов на предварительную разработку и испытание капсулы, в которой могут разместиться до 7 пассажиров. NASA планирует отправлять на МКС не более 4 астронавтов, так что в капсуле останется достаточно места как минимум для 3 туристов. Чем капсулы Boeing будут отличаться от Союза? Эксперт из Вашингтонского центра Global Security Чарльз Вик говорит. Прототипом капсулы, которую задумал Boeing, является ракета «Орион», созданная корпорацией Lockheed Martin по заказу NASA еще в рамках лунного проекта, осуществлявшегося нашим космическим агентством. Только целью Boeing является околоземная орбита, а не Луна. Что касается различий между Boeing-овской капсулой и Союзом, я вижу ее прежде всего в том, что русские корабли уже доказали, так сказать, свою мореходность, чего нельзя сказать об их проектируемом американском аналоге. Вик правда добавил, что американская капсула обещает быть более вместительной, чем Союз. Поддерживает ли стремление Обамы перепрофилировать НАСА американское космическое сообщество? Снова Чарльз Вик. Тут несколько вопросов. Конечно, научное сообщество США хотело бы видеть удешевление производства и ракет-носителей, и самих космических кораблей, с тем, чтобы высвободившиеся средства могли быть пущены на экспедиции и эксперименты. Дело в том, что по окончании Холодной войны Пентагон весьма резко сократил ассигнования на космос, так что на сегодня из нескольких сот компаний, существовавших в то время, осталось всего 5-6. И администрация Обамы хочет сделать индустрию снова более конкурентной, простимулировать появление в ней новых компаний, больших и малых, которые смогли бы за короткий срок рационализировать отрасль и сравняться по авторитету и лидерству с Российским Союзом. Я не вижу на сегодня больших перспектив у космического туризма, по крайней мере, их не больше, чем у туризма на Эверест. Что действительно сулит быструю выгоду, так это коммерческая эксплуатация космического пространства в научно-технических целях, сказал в заключение Чарльз Вик, ведущий сотрудник научного центра Global Security.
Этой корреспонденции Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Катынь Анджа Вайды, документальный комментарий к съемкам фильма, показали на фестивале «Арт-кино». В рамках 3-го московского фестиваля короткого метра впервые появилась международная программа, частью которой стали 10 лучших документальных лент молодых польских режиссеров из киношколы Анджея Вайды. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Пока Анджей Вайда работал над «Катынью», трое его учеников снимали мастера на площадке, рассказывает директор Польского культурного центра Марек Радзивун.
Дело не только в мастерстве Вайды, в том, что они подглядывают своего мастера, своего учителя, преподавателя и режиссера. Дело тоже в том, что Вайда снимает «Катынь», фильм, с которым он сам лично боролся, можно так сказать, несколько десятков лет. Как мы знаем, отец Вайды погиб в Катыни. Вот эту идею, чтобы снять фильм про Катынь вообще, про отца офицера польской армии в 1939 году, жила в сердце и в голове Вайды довольно долго. Конечно, до 89 года снять такой фильм было невозможно. В 90-е годы тоже не сразу Вайда взялся за эту тему. Я думаю, что, с одной стороны, он стремился к этому фильму и хотел его снимать, с другой стороны, он все время как-то боялся этой темы и откладывал ее на позже, мне так кажется. Так что, «Внимание, мотор» — это фильм про старого мастера кино, который снимает свою новую картину, которую сам в голове снял уже давно, а тут пытается сделать этот фильм как какой-то разговор с своим отцом, с поколением своего отца, про тему, которая касается не только политики или там международных отношений Польши и России, или там польской истории, но касается тоже его лично. И мне кажется, что было бы даже хорошо вместо обсуждения Катыни и Вайды показывать эти фильмы совместно. Анджей Вайда, «Внимание, мотор», этих трех молодых режиссеров. Прекрасный комментарий для фильма «Катыни и Вайды». Там нет интервью. Вайда, конечно, понимает, что они его снимают. Он им разрешил это делать. Но это не фильм с ним в главной роли. Вайда – главный герой, но он только часть этой большой картины, которая называется «Снимаем Катыни».
Второй фильм из польской документальной программы, также у мэтров польского кино, называется «Команда». Его снял Леслав Добруцкий. Это портреты молодых Вайды, Романа Поланского и Збигнева Цибульского глазами звукооператоров и осветителей, которые работали в польском кино с конца 50-х, говорит Марек Радзивон.
Но это поклон в сторону классики, в сторону вот того поколения, с которым Вайда сам начинал 50 лет тому назад. Такие режиссеры, как Анджей Монк, актеры, как Збышек Цибульский, композиторы музыки для кино, как Комеда, известный джазовый пианист, который писал музыку и для Вайды, и потом для Полянского. И потом Полянский вытащил его в Америку, и там Комеда тоже писал музыку, в том числе для Полянского. И в основном Цибульский, но это легендарный польский Джеймс Дин, если можно так сказать.
А вот, например, не смущает, что о Цибульском откровенно рассказывается как о человеке, злоупотреблявшем спиртным?
Но мне кажется, что это даже часть его актерского имиджа, артистический хедонизм 60-х годов. Это часть его имиджа и вообще имиджа этого поколения.
Анджей Вайда и его коллеги-ровесники, режиссеры, операторы, сценаристы основали собственную киношколу, занятие в которой длятся 3 года, а студент сразу получает в руки камеру. Поляк Мартин Заутер и приехавший в Польшу учиться у Вайды итальянец Тьерри Паладино, которые как раз и снимали Вайду за работой над Катыню, сегодня самые известные польские режиссеры документального кино, визитной карточкой которого в Европе стал фильм Заутера «За забором». Эту ленту, как и короткометражку «На даче», Тьерри Паладино показали в Москве на фестивале арт-кино. Чем отличаются оба режиссера?
Во-первых, это вот такая картина современной Польши, причем не Варшавы, не столицы, не вот страны, которая гордится тем, что она там член Евросоюза. Вот ужасная деревня, ужасная провинция. Причем мы сразу эту провинцию любим, хотя она далеко, глухая, она ужасна. Но там все очень приятно, симпатично, и люди живут там себе тихо и спокойно. Во-вторых, это рассказ про такой малый реализм, я бы сказал, про такие вот личные отношения таких обычных средних людей в среднем возрасте. Мне кажется, что это пример такого настоящего вот реалистического документального кино. Это такой настоящий чистый реализм. Мне кажется, что им близко, назову фамилию, Марцеля Лозинского, вот к такому малому реализму, который был самый важный момент для польского документа 70-х годов.
Говорил директор Польского культурного центра Марек Радзивон, при поддержке которого для Московского фестиваля арт-кино была сформирована программа лучших документальных фильмов киношколы Анджея Вайды. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в нашей программе «Новости экономики». С ними вас познакомит Сергей Синицкий.
Дефицит бюджета России в 2011 году составит 3,6% ВВП, общий объем которого, как предполагается, превысит 50 с четвертью триллионов рублей, отмечается в проекте федерального бюджета страны, обсуждавшегося вчера на заседании правительства. По текущему курсу это 1 триллион 620 миллиардов долларов. В нынешнем году дефицит бюджета прогнозируется пока на уровне 5,3% ВВП. Проект бюджета на будущий год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики России на 4,2%, инфляции от 6 до 7% и среднегодовой цены российской нефти «Юрлс» – $75 за баррель. Пенсии в России с февраля 2011 года будут повышены на 8%, а средняя трудовая пенсия по старости превысит 8800 рублей на человека в месяц, заявил председатель правительства Владимир Путин. По текущему обменному курсу это чуть более $280. В Калужской области вчера официально открыли первый в России завод французской косметической компании «Лореаль». Производство здесь шампуней и красок для волос ориентировано как на российский рынок, так и на страны СНГ. Строительство завода общей стоимостью 26 миллионов евро было начато в июле прошлого года, а пробное производство – 2 месяца назад. Инфляция в России в августе, составившая 0,6%, в 3 раза превысила темпы роста потребительских цен в странах Европейского Союза, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, за 8 месяцев года инфляция в России составила 5,4%, а в Евросоюзе – 1,3%. Международные резервы России за неделю с 10 по 17 сентября увеличились на 5,6 миллиарда долларов и составили в итоге 481,3 миллиарда долларов, сообщает Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают 2 страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем составляет почти 2,5 триллиона долларов, а в Японии – примерно 1 триллион. Рост цен на легковые автомобили в России за первые 8 месяцев составил 3,6%. Это вдвое меньше, чем в январе-августе прошлого года, сообщает Министерство экономического развития. Общий выпуск легковых автомобилей в стране составил за 8 месяцев нынешнего года почти 700 тысяч. Это на 88% больше, чем в январе-августе прошлого года.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Сегодня в 11 часов слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Время гостей». Последствия отмены конституционной реформы на Украине. Ведущий программы Виталий Портников обсуждал с бывшим заместителем председателя Верховной Рады Украины профессором Виктором Мусиякой. Программа «Время гостей» сегодня в 11.00. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Посадка российского космического корабля «Союз», запланированная на сегодняшнее утро, отложена. Из-за сбоев в работе автоматики не удалось вовремя отстыковать «Союз» от Международной космической станции. Предварительно приземление корабля запланировано на субботу. Жизни космонавтов ничто не угрожает, сообщает Роскосмос. В Кабардино-Балкарии сегодня ночью у здания вневедомственной охраны в городе Нарткала произошел взрыв. На месте происшествия найдено тело неизвестного мужчины и автомат. Пострадавших нет. В дагестанском селении Кирваул этой ночью в ходе спецоперации убиты 4 боевика. В Махачкале на пути милицейских автомашин в четверг вечером сработали 2 взрывных устройства. В Москве на 73-м году жизни скончался один из идеологов ГКЧП, участник августовского путча 91-го года Геннадий Янаев. Крупный предприниматель Геннадий Тимченко подал иск в суд против оппозиционных политиков Бориса Немцова и Владимира Милова. Тимченко считает, что в брошюре Немцова и Милова «Путин. Итоги 10 лет» содержится заявление о причастности предпринимателя к коррупции, которое порочит его честь и достоинство. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад фактически обвинил США в организации терактов 11 сентября 2001 года. Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Ахмадинежад заявил, что многие верят в причастность американских спецслужб к терактам. Американские дипломаты назвали речь иранского президента отвратительной и полной лжи. В Колумбии убит один из военных лидеров экстремистской группировки ФАРК. Хорхе Бресеньо погиб в бою с правительственными войсками. Президент США Барак Обама провел в четверг в Нью-Йорке переговоры с премьером Госсовета КНР Вэнди Бау. Главной темой обсуждения была финансовая политика Пекина. Вашингтон считает, что обменный курс китайской валюты юаня по-прежнему искусственно занижен, что мешает взаимной торговле.
Выпуск новостей вам представила Анна Блокина. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня на заседании Государственной Думы российское правительство представит отчет о своей работе по преодолению экономического кризиса за первое полугодие 2010 года. Эксперты отмечают, что были потрачены большие деньги на повышение пенсий, но при этом ничего не сделано для реформирования пенсионной системы. На перевооружение армии также ушли огромные суммы, в то время как не были решены проблемы в системе здравоохранения, образования, обеспечения жильем. По мнению экономиста, научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, в дальнейшем выходить из кризиса будет сложнее, поскольку финансовые резервы, которыми располагало правительство и государство, изрядно растрачены. С Евгением Ясиным побеседовала моя коллега Лейла Гениатуллина.
Правительство акцентирует свои усилия по преодолению кризиса, потому что, в общем, мы дешево отделались. И по-настоящему моя позиция такая, у нас глубокого кризиса не было. Дело в том, что перед кризисом у нас был перегрев экономики, вы помните, об этом предупреждал Кудрин, потому что мы слишком рьяно стали тратить деньги, стали брать взаймы там и так далее и тому подобное. Поэтому, когда, собственно, кризисные явления докатились до России, мы спохватились. Но это было для нас некоторая неожиданность. В принципе, для специалистов это неожиданностью быть не должно. Падение в 2009 году ВВП на 7,9% – это просто тот перегрев экономики, который нам во время кризиса вышел боком. Вот и все. Когда будет отчитываться правительство, оно будет говорить о своих успехах. Но эти успехи в основном заключаются в том, что большим количеством денег, которые были накоплены Кудриным, в свое время затыкали всякие дырки. То Дерипаски каждый раз какие-то были кредиты из Внешэкономбанка, который играл на самом деле не роль банка развития, а играл роль вот именно такого главного затыкающего. Сейчас это продолжается.
Евгений Григорьевич, на какие основные промахи российского правительства в борьбе с экономическим кризисом вы могли бы указать?
Сейчас принято решение о том, что мы один раз на 600 миллиардов рублей увеличили пенсии, не посчитавшись с другими нуждами, и в том числе не предприняв ничего для того, чтобы реформировать пенсионную систему, то есть создать постоянно действующие институты. Затем мы решили, что мы будем тратить сумасшедшие деньги на перевооружение армии в тот момент, когда на нас никто не собирается нападать, и когда у нас колоссальные проблемы с здравоохранением, образованием, с жильем и так далее. Я считаю, что больших успехов у нашего правительства в борьбе с кризисом не было. Мы, в общем, были в не очень сложной ситуации и рассчитались только тем, что мы избавились от перегрева в экономике.
Евгений Григорьевич, как вы считаете, все-таки с какой целью правительство тратило такие большие деньги на перевооружение, на увеличение пенсии?
Что касается перевооружения, это я себе представляю, потому что действительно на армию надо тратить. Кроме всего прочего, наш национальный лидер, он все-таки военный офицер, к нему приходит Сердюков, не военный, и говорит, что то, что у меня все генералы, требует, чтобы мы что-то для них сделали. Ну, давай сделаем. Тем более, что у нас действительно армия за последние 20 лет не перевооружалась. Но вроде все карты в руки. Надо. Но это решено, с моей точки зрения, с ошибкой. Потому что 20 триллионов вместо 13 на такие колоссальные вещи, когда у нас нет никаких гарантий в отношении возобновления экономического роста, по авантюру, чем можно было 13 обойтись, если более экономно тратить. Что касается пенсии, то вроде как бы надо. Но все-таки должно быть какое-то понимание того, что если вы создаете институты, эти институты будут работать последующие, там, я не знаю, 100 лет, то вы действительно создаете капитал, вы обогащаете страну. А если вы просто тратите деньги, это их завтра не будет, и чем вы будете платить пенсионерам через год? И еще Путин обещал, что он еще проиндексирует в будущем году. С каких шишей? Что все расчет на нефтяные деньги? Поэтому я не удовлетворен.
Это мнение экономиста, научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина. Вопросы ему задавала моя коллега Лейла Гениатуллина. Но сейчас мы ждем звонков в прямой эфир, ждем ваших ответов. Сегодня мы спрашиваем, считаете ли вы успешной борьбу правительства Российской Федерации с экономическим кризисом? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Мы также принимаем ваши ответы СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801, московский пейджер 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. И работает также форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы можете найти в верхней части экрана. Итак, считаете ли вы успешной борьбу правительства России с экономическим кризисом? Первым в этом часе до нас дозвонился Анатолий из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро, Михаил, доброе утро, Свобода, и доброе утро всем. Ну, экономический кризис, который начался еще в начале 90-х годов, благодаря Ельцину, Гайдару и Чубайсу, он продолжается по сегодняшний день. И будет продолжаться благодаря курсу, который продолжили господин Путин и его преемник господин Медведев. И этот курс, и этот экономический кризис, и выход из кризиса не назовешь. И это видно невооруженным глазом по стране. Потому что самая команда лжецов, очковтирателей и государственных преступников. Спасибо за внимание.
Это мнение Анатолия. Есть подобный комментарий на нашем интернет-сайте. Ирина пишет, Радио Свобода, почему вы задаете провокационные вопросы. В России экономический кризис никогда не прекращался, ни в СССР, когда было пусто на прилавках, ни в 90-е, ни в 2000-е, никогда. Ну и так далее. Скептик пишет, действия правительства, да еще по преодолению экономического кризиса, было ли первое, а следовательно и преодоление, уж о кризисе и экономике и речи нет, а уж об успешности многоточие, право дело и говорить, даже упоминать-то стыдно, катилось все своим чередом, и вот к чему прикатилось и как катилось. Все это выдаем за действия правительства России. Само собой понятно, пытаемся выдать за успешные, хотя были действия какие-то абсолютно невнятные, вернее, понятные, ну, так скажем, не для всех, что ли, для тех, кто понял, в кавычках, финансовая помощь. Дмитрий из Екатеринбурга пишет, Игнатьев, как и большинство наших чиновников, занимается подменой понятий, он говорит о поддержке финансового рынка. Какого, извините, рынка? Дальше Игорь из Москвы так отвечает на наш вопрос. Считаете ли вы успешной борьбу правительства с экономическим кризисом? Это станет понятно после, собственно, преодоления этого кризиса, а заодно и всех наведенных, сопутствующих, побочных, просто порождающих и сопровождающих кризисов. А сейчас давайте послушаем Эльвиру из Санкт-Петербурга. Эльвира, ваше мнение?
Вы знаете, я считаю, что Медведев должен был проявить политическую волю и отправить господина Путина вместе с недееспособным, неработающим правительством в отставку. Об этом говорят все события этого года и то, что они загнали нас в тупик. Почему это Путин сегодня не появится в Думе? Значит, это гонять на трехколесном велосипеде он может, на выкидыши КамАЗа, так прозвали Ладу Калину, тоже катается, песни поет с агентами ФСБ, звай разгуливает и так далее. А почему не идет? Потому что его забьют сегодня.
Это был звонок из Санкт-Петербурга. Сейчас послушаем Наталью из Москвы. Наталья, доброе утро. Алло,
доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, мне кажется, что на фоне геополитического переворота, когда мы уже вдруг должны в НАТО входить и решать какие-то вопросы, видимо, когда пушечным мясом станут наши мальчишки, мало их тут убивают в армии, значит, мы от долларового каната так и не отвязались, и «Титаник» тонущий, он все продолжает тонуть, американский, поэтому нам что они там повелят, то мы и будем делать. И мы это делаем.
Наталья, то есть сейчас вы считаете, что действия российского правительства по борьбе с кризисом, они вообще бессмысленны, так
они
я понимаю?
Вражеские, они не бессмысленные.
Это был звонок из Москвы от Натальи. Еще несколько сообщений с нашего форума на интернет-сайте «Радио Свобода». Елена из Москвы пишет: «Несомненно, успешное число долларовых миллиардеров в России за один лишь год кризиса выросло, что свидетельствует о росте их благосостояния. Кризиса для них нет. Ну а если серьезно, то, конечно же, не считаю я эти действия успешными. Миллиарды уходят на непонятные нацпроекты, олимпиады, переименование милиции в полицию. И даже на пожарах и то наживаются. Кризис в нашей стране давно, и конца, и края ему не видно. Главный кризис в головах, а от этого и в экономике, и в политике, и везде», пишет нам Елена из Москвы. Ну а сейчас давайте послушаем, как на вопрос нашей утренней программы «Считаете ли вы успешной борьбу правительства России с экономическим кризисом?» отвечали жители Самары. Опрос провел Сергей Хазов.
Вообще-то, может, развивается сильно сама экономика, и теперь и мощность увеличивается, и народ-то самый по производству-то большое. Вот может быть.
Нет, я считаю, что в 21 веке это не произойдет. Может быть, попозже когда-нибудь, но не в 21 веке. Все-таки очень большая страна, и слишком уровень жизни неоднородный, а дифференцированный. Бедность и богатство. Считаю, что нет. Еще надо подождать немножко.
Нет, ничего не дали. У нас много обещают, но ничего не делают. Хватает только заплатить за коммунальные услуги, за квартиру, и все. Обещали, что не будет повышения на продукты, не будет никакого повышения, а пойдешь на рынок, все дорожает.
Дальше уже некуда. В любой области. Легкая промышленность, тяжелая промышленность. Люди работают, на себя работают, не на дядя, на себя работают.
Не очень хорошо. Во-первых, очень дорого жилье. Мне 70 лет, ходить работать каждый день, это очень сложно.
Смешно говорить. Первое, численность населения. Второе, дешевая рабочая сила. Инженеры, специалисты. Во всех областях есть современный специалист.
У нас очень многое делается так, что кому-то выгодно. Вот зачем, спрашивается? Вот мне все время хочется задать вопрос президенту. Для чего менять милицию на полицию? Это ведь в такую копеечку обойдется. Лучше бы дом престарелых бы на эти деньги израсходовали.
Ну, я отношусь к этому достаточно хорошо. Я знаю только одно, что во всех странах, которые производят, добывают нефть, бензин стоит несколько раз дешевле, чем на еврорынке. У нас почему-то он уже приближается к этим ценам. Бензин, этот вопрос надо решать просто быстро. Зарплаты у нас на уровне России, а цена бензина на уровне международной.
Когда сообщество имеет цель, гораздо проще достичь результата. В данный момент в России такого я не вижу.
Вполне возможно. Но я предполагаю, власть является ответственной и заявляла уже о том, что будут созданы новые рабочие места. Самое главное – это создать нормальную морально-психологическую обстановку для сокращаемых и предоставить им эти рабочие места. Как-то, мне кажется, слишком много. И Сколково там, и Тольятти, моногород.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, считаете ли вы успешной борьбу правительства с экономическим кризисом. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
И еще два сообщения с форума на сайте интернет, на нашем сайте www.svobodanews.ru. Сергей Дмитриевич Насонов из Северска пишет: о реальном действии или бездействии нашего правительства можно судить по резко снизившемуся уровню жизни граждан, космическим ценам в магазине, количеству обнищавших и обездоленных. То, что действительно можно поставить в кавычках в заслугу нашему доблестному правительству, так это то, что богатые стали еще богаче, пишет Сергей Насонов из Северска. И еще одно сообщение от Дмитрия из Шатуры, который пишет нам, что считает действия правительства достаточно успешными. Реальная безработица в России сравнительно невысока, гораздо ниже, чем, к примеру, в Испании, пишет Дмитрий. Резервы есть, достаточно высокие цены на энергоресурсы делают риски дефолта минимальными. Именно так они и оцениваются рынком, ниже, чем, к примеру, риски дефолта Италии. Активы дорожают. Посмотрите на состояние российского фондового рынка. Он чувствует себя лучше, чем фондовый рынок Франции. Это я о хорошем, пишет Дмитрий. Но не все так плохо. Могу, конечно, о плохом, но не буду. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском селении Караваул этой ночью в ходе спецоперации убиты 4 боевика. В Махачкале на пути милицейских автомашин в четверг вечером сработали 2 взрывных устройства. Во Франции прошла общенациональная забастовка и акции протеста против пенсионной реформы. Президент США Барак Обама провел в четверг в Нью-Йорке переговоры с премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас еще несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро еще раз. И на этот раз уже переходим к Арктике.
Доброе утро. «Известия» в статье «Разморозить Арктику» пишет о том, как Путин успокоил всех тех, кто интересуется судьбой этого региона. А именно, скоро Арктика может стать одним из основных источников энергоресурсов и ключевым транспортным узлом планеты. «Виновато глобальное потепление», пишет автор материала, из которого Россия может извлечь выгоду, ведь только углеводородов в одном лишь хребте Ломоносова 5 миллиардов условных тонн. Многие страны претендуют на эти богатства, но никак такого дележа не будет, заявил вчера премьер Владимир Путин. Арктика, по его словам, навсегда останется территорией мира и, главное, инвестиционного сотрудничества. Четверть мировых запасов углеводородов пока сложно достать, но она уже стала предметом споров на высоком уровне. Для России эти запасы крайне важны, ведь нефть и газ остаются главными товарами на продажу. Правда, на арктический шельф, помимо нас, претендуют еще США, Канада, Дания и Норвегия, но с ними мы будем не воевать, а сотрудничать, успокоил всех Владимир Путин, выступая на международном форуме «Арктика. Территория диалога». А теперь газета «Ведомости». Очень интересный материал о том, кто влиятельный в России. Вот специалисты посчитали, что эта статья называется «Политические капиталисты». Премьер-министр Владимир Путин в 3 раза влиятельнее, чем президент Дмитрий Медведев. Такой вывод следует из проекта федерального бюджета на ближайшие 3 года. Ведь политический вес напрямую зависит от количества ресурсов, которыми распоряжается человек, утверждают эксперты. И вот что нам предлагают эксперты. Значит, они провели такой расчет. Правительство вчера одобрило проект федерального бюджета на 2011-2013 годы. И вместе с пояснительной запиской Минфин представил аналитическое распределение расходов федерального бюджета по госпрограммам. Самый обеспеченный министр в Российской Федерации, который, кстати, подчиняется премьеру, это вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин. Его ведомство в следующем году распределит почти 4 триллиона рублей. Вот сумма, как мы видим, фантастическая. Второй в рейтинге влиятельности министр обороны Анатолий Сердюков. В следующем году он будет администрировать 1 триллион рублей. Министр транспорта Игорь Левитин, занимающий 3-е место в 2011 году, получит в свое распоряжение почти вдвое меньше средств, чем Сердюков. Ну, где-то 600 миллиардов рублей. Ну, а замыкает пятерку лидеров в рейтинге влиятельности министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. Ее ведомство администрирует в 2011 году 500 миллиардов рублей, половина этих денег, 252 миллиарда, приходится на госпрограмму развития здравоохранения. И вот в представлении элиты, пишет автор статьи, у кого деньги, у того и власть. Это утверждает и политолог Михаил Виноградов. Нынешняя ситуация для премьера вполне комфортна, уверен он, так что дискуссия о возвращении гораздо выгоднее Путину, чем само возвращение на пост президента, необходимость которого не очевидна. Это газета «Ведомости» со своими расчетами. Ну вот, российская газета посвятила тему статью российско-иранским отношениям. Москва сказала нет. Вот президент Российской Федерации Дмитрий Медведев запретил передачу Ирану комплексов С-300, бронетехники, боевых самолетов, вертолетов и кораблей. Решение об этом было закреплено в указе главы российского государства о мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1929, который предусматривает введение санкций в отношении Ирана. А вот несколько лет назад, рассказывает автор, этой статьи. Москва и Тегеран подписали договор на общую сумму 800 миллионов долларов по поставкам в Иран из России 5 комплексов С-300. Причем через некоторое время поставки были заморожены. Санкции Москвы против Ирана не ограничиваются запретом на поставки военной техники. Указ президента России предусматривает также запрет на въезд и транзит через территорию России ряда иранских чиновников. В этом списке аж 13 человек. Среди них директор программы по добыче урана на руднике Сагант Гасем Сулеймани, а также руководитель учебного и научно-исследовательского института обороны и промышленности Ирана Мухаммад Эслами. Ну, если можно коротко, еще одна тема, касающаяся хлеба. Скажем, народная тема. Это независимая газета пишет, что дешевый хлеб выходит боком. Продовольственному рынку грозит сильнейшее расслоение по цене и качеству. Политика административного сдерживания цен на продовольствие ведет к вопиющему ценовому расслоению. А именно, например, сегодня хлеб в столичных магазинах можно купить и по 10, и по 900 рублей за килограмм. Директивное ограничение цен на продовольствие уже больно ударило по производителям, часть которых оказалась на грани банкротства. Итак, далеко не все предприятия, считает автор материала, могут компенсировать свои убытки от социальных цен увеличением доходов от продажи более дорогих продуктов. Страдают и покупатели, которые сталкиваются с падением качества социально значимых продуктов. Эксперты предупреждают об опасности эффекта отпружинивания. В будущем производители резко поднимут все цены для компенсации сегодняшних убытков. Это независимая газета.
Спасибо, Мумин. В прямом эфире для вас работал Мумин Шакиров. Ну, а я добавлю, что несколько газет сегодня пишут еще о том, что Билл Гейтс в 17 раз подряд стал самым богатым американцем. Его состояние журнал Forbes оценил в 54 миллиарда долларов. Ну, и надо думать, что, наверное, хлеб по 900 рублей за килограмм ему по карману. Завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас история из Италии. Там официально открылся очередной охотничий сезон, сразу же вызвавший традиционную волну полемики. До открытия сезона жертвой браконьера стал священник Франческо Кассол, ежегодно выезжавший на природу вместе с прихожанами. В Палермо отец-охотник, имеющий охотничий билет и официально зарегистрированное ружье, целясь в кролика, попал в собственного сына. Количество жертв охоты стало столь велико, что в стране была создана общественная ассоциация жертв охоты, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Италии Всеволод Гнетий.
Многие итальянцы считают охоту бойней мирных граждан. За прошлый охотничий сезон в Италии было убито 48 человек, и почти 100 получили ранения различной степени тяжести. Маурицио Джулианелли, представитель ассоциации жертв охоты, привел характерный и весьма показательный пример.
Одного человека, занятого сбором хвороста, приняли за кабана и всадили в него с 40 метров картечь. Смерть была мгновенной, семья в трауре, а правосудие до сих пор не свершилось.
В данном случае речь не идет только о жертве охоты, но и о жертве правосудия. Вернее сказать, жертве неправосудия. Родственники жертв охотничьей пули годами ждут возмещения ущерба и компенсации, несмотря на то, что существует специальный фонд защиты жертв охоты, в который каждый охотник, а их в Италии миллион, вносит 5 евро до начала каждого охотничьего сезона. Вот мнение адвоката Пьетро Ди Тосто, специализирующегося на защите жертв охоты.
Даже когда установлен виновник, возмещение ущерба превращается в проблему. Страховые компании платят гораздо меньше положенного, а уж когда виновник не установлен, фонд защиты жертв охоты вообще отказывает в компенсациях, и приходится ждать решения суда, а в настоящее время отправление правосудия тянется очень долго.
Однако 5 миллионов евро в год – это огромная сумма. Куда же утекают эти деньги? Депутат итальянского парламента Серджо Берлато раскрыл секрет.
Значительная часть этих финансовых ресурсов используется для выплаты зарплаты компенсации высокопоставленным чиновникам, ведущим охотничьим хозяйством страны. Я полагаю, что эти ресурсы должны использоваться с умом, возможно, и для выплаты компенсации людям, признанным пострадавшими.
Корреспондент «Радио Свобода» задал несколько вопросов Альберто Камероти, заядлому охотнику с 12-летним стажем. Что представляет собой охота сегодня?
Сегодня охота – это способ провести время в компании друзей. Дух охоты – это встретиться с друзьями и провести день в их компании. Дичь – это отнюдь не главная цель вылазки на природу. Нужно учитывать и то, что в нашей стране дичи осталось не так много, а сроки охоты ограничены, в основном периодом миграции, что конкретно для меня означает перелеты дроздов в течение октября, а после этого просто прогулки в компании, и все.
Учитывая многочисленные жертвы охоты, можно ли утверждать, что охотники представляют угрозу для гражданского общества?
Сами по себе охотники не представляют угрозы для гражданского общества. Абсолютно нет. Если речь идет об официально зарегистрированных охотниках, то они не представляют никакой угрозы для общества.
В чем вы видите основную проблему для охотничьего хозяйства в настоящее время?
Основной проблемой сегодня является сокращение территории охотничьих заказников. Незаконное строительство отнимает площади, предназначенные для охоты. Охотники не могут использовать их как угодья из-за присутствия там гражданских лиц.
Кто конкретно повинен в сложившейся ситуации?
Каким образом и в соответствии с какими критериями устанавливаются границы особо охраняемых природных территорий? У нас миллион охотников, на долю которых приходится весьма ограниченная территория, а они, защитники окружающей среды, имеют в своем распоряжении огромную площадь территории национальных парков. Какими критериями руководствовались при выделении им этих площадей? Эти объединения защитников окружающей среды никак не учитывают потребности охотников. Они произвольно отнимают охотничьи угодья. Существует сомнение по поводу того, оказывают ли они услугу обществу, отнимая землю у охотников. Необходимо учитывать тот факт, что значительная часть угодий, изъятых у охотников, недоступна для населения, равно как и для общественных нужд. Следовательно, речь идет лишь о злоупотреблении, и все. Не охотники представляют проблему, а объединение защитников окружающей среды, в особенности так называемые ультразеленые, приведшие Италию к подлинной катастрофе.
Рассказывал Альберто Камерота, итальянский охотник с 12-летним стажем. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Италия, регион Лацио.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Грани времени» с Владимиром Кармурзой. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
«Войны Обамы» – так называется новая книга обозревателя газеты «Вашингтон-Пост».
Президент в первую очередь у нас несет глобальную ответственность за безопасность граждан.
Заявил журналистам, что репатрианты из СССР являются основным препятствием к миру между Израилем и Палестиной.
Мы отмечаем годовщину начала священной войны и приносим соболезнования.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».